Анна Штерн. Счастье момента.
«Удивительно», — сказал Вольфганг. «На улице стоит мертвая тишина, светит луна, а они здесь играют в жизнь. И мы присоединяемся к этому спектаклю серьезно и искренне, даже не зная, что было в первом акте».
Курт Тухольский. Райнсберг. Иллюстрированная книга для влюбленных. 1912 год. Пролог. Среда, 24 мая 1922 года. Медведь стоял на задних лапах и как будто пританцовывал. Рядом олень опустил свои могучие рога на землю, словно сдаваясь на его милость. Рита провела пальцем по прохладной поверхности свирепых львиных голов, выгравированных на железных перилах и блестевших в желтом свете фонаря. Подняв взгляд, она увидела, как поезд, подобно хвосту кометы, тянется по уходящей в берлинское небо эстакаде и исчезает в сгущающемся мраке по направлению к Потсдам-Мерплац. Его огоньки отражались в черной воде. День выдался теплым, и, несмотря на то, что порой проскальзывали отголоски прохлады, нес с собой предчувствие лета. Был май, но погода стояла скорее апрельская. Порыв ласкового ветерка игриво закружил мелкие листья бука и липы, погладил мерцающие в сумерках серебристо-серые стволы деревьев, а потом заставил Риту вздрогнуть. Она вцепилась в перила моста и посмотрела вниз, на лениво текущие воды Ландверканала, на засасывающие глубины. В первые годы брака они с Конрадом часто ходили купаться. Обычно на Ванзее, где песчаный берег плавно переходил в голубую гладь воды, которая расходилась пологими волнами, омывавшими Рите ноги. С ее места казалось, что голова Конрада качается, как буйок. Рита не умела плавать, поэтому просто стояла и смотрела на зеленую кромку берега, на играющих детей. Воспоминания вызвали у нее улыбку. Перед глазами встали купальные костюмы тех времен. Что люди только не носили, особенно женщины. Длинные шаровары, купальные платья и даже шляпки. Это было еще до войны. Рита со вздохом опустила взгляд на свой сегодняшний наряд. На ней было тонкое, почти прохудившееся от многочисленных стирок платье, не скрывающее рук и дряблой кожи декольте, и туфли на высоком каблуке. Тощие плечи Рита скрыла под шерстяной шалью. Вечерами было довольно прохладно. На лице она чувствовала косметику, которая засохла и собралась в морщинках. От той девушки, которой Рита некогда была, не осталось и следа. Даже собственное тело больше ей не принадлежало. Каждую ночь она продавала его за несколько марок. Сегодня Рите передали записку от одного из поклонников. Поклонниками она мысленно называла мужчин, с которыми спала за деньги. Безнадежно старомодное слово, да и ложка всему прочему. Но так преодолевать невзгоды было чуточку легче. «Только шустрая Рита согласится пойти навстречу с таинственным незнакомцем», произнесла Мари густо накрашенными губами, и остальные женщины насмешливо захихикали. Рита ненавидела это прозвище, но не позволила замечанию задеть себя за живое. Она прочитала послание. Этим вечером ей назначили свидание у Кеттенского моста. Пожав плечами, Рита сунула записку в декольте и отправилась на поиски жадных до любви прохожих, которых не заботят ее морщины и редеющие волосы, пока она дает им то, что они хотят. Высоко над головой загромыхал очередной поезд, и Риту охватило странное беспокойство. Где же автор послания? Она тратит свое время, напрасно ждет, отдавая потенциальных клиентов остальным проституткам в Бюловбогене. Звезды на небе тускло мерцали, листья на деревьях шептали знакомую песню. «Как же здесь красиво», — подумала Рита, несмотря на обстоятельства. Кто-то неожиданно схватил ее со спины, крепко схватил, зажал рот рукой, Рита и вскрикнуть не успела. Но она закричала мысленно, сражаясь со страхом смерти, которая охватила ее при виде распростершейся внизу блестящей черноты. Она услышала пыхтящий вздох, увидела упавшую на перила бесформенную тень. В следующую секунду Нападавший приподнял ее истощенное тело, перекидывая через железный парапет. Пока Рита падала, внутри у нее все похолодело и словно оборвалось, а в голове промелькнула мысль, что, возможно, погружение в воду похоже на полет, или полет наоборот, и что отныне она перестанет быть шустрой Ритой и превратится в птицу, рыбу или кого-нибудь еще. Это было последнее, о чем Рита успела подумать, прежде чем у нее над головой сомкнулись черные воды, и она широко открыла рот, встречая свою смерть. Глава первая. Суббота, 27 мая 1922 года.
«Хульда Гольд не похожа на остальных девушек», — подумал Берт, глядя на Хульду из своего маленького киоска.
То, как она шла по базарной площади в Винтерфельдплац, не в развалку, не прогулочным шагом, а быстро и целеустремленно, никого не оставляло равнодушным. Стройная фигурка, высокий рост, ставший причиной легкой сутулости, юбка до колен, серая блузка и красная фетровая шляпка, венчающая голову с короткой стрижкой. Хульда промаршировала мимо киосков и лавок, чуть не снеся большой цветочный горшок Эрики Грюнмайер, и направилась прямиком к окошку Берта. Берт машинально поправил шелковый платок у себя на шее, а потом усмехнулся. Он годится Хульде в отцы, с натяжкой даже в деды. Впрочем, разве не все здесь немного влюблены в эту девушку?
«Доброе утро, милая госпожа Хульда», —
поздоровался Берт с ноткой благоговения и склонил голову в небольшом поклоне.
«Она выглядит усталой», — подумал он, заметив глубокие тени под серо-голубыми глазами девушки.
Левый, как обычно, был устремлен куда-то мимо Берта, словно Хульда не могла решить, куда ей смотреть. «Доброе утро, Берт», — сказала она, слегка запыхавшись. «Как вы поживаете?»
«Грех жаловаться».
Берт указал сначала на витрину, заставленную стопками газет и журналов, а потом на стеллажи, на которых они висели так, чтобы можно было разглядеть заголовки, соперничающие друг с другом за внимание публики.
«Люди ежедневно интересуются подробностями о разводе Греты Шрёдер, ценами на хлеб и тем, когда в этом году созреет клубника, и хотят узнавать новости раньше всех. Газеты прокисают, как молоко, если не продать их вовремя. С 6 утра у меня побывала добрая половина Шонеберга».
Берт огляделся.
«Однако сейчас, похоже, все подуспокоились».
Хульда кивнула и мимолетно улыбнулась.
«Она выглядит рассеянной», — с легким беспокойством подумал Берт.
Светлые глаза серебристым отливом обшарили площадь, скользнули по кустам боярышника, вокруг которого росли маленькие яркие цветы. Потом девушка взяла газету и принялась просматривать заголовки. На протяжении последних нескольких недель с первых полос не сходили новости о германо-советском договоре, который заключили рейхминистр иностранных дел Ратенау и русский нарком Чичерин в итальянском городке Рапалла. Левые праздновали сделку с советами, а правые яростно выступали против. Это случилось в апреле, а сейчас уже распустилась сирень, и царствующая в Берлине весна подходила к концу. На пороге стояло лето.
«Пока 1922 год был относительно спокойным», — подумал Берт и зажмурился, когда под навес киоска скользнул солнечный лучик.
Впрочем, за свою долгую жизнь Берт повидал достаточно, чтобы чувствовать, внутри молодой республики нарастает недовольство. «Внешнее впечатление бывает обманчивым», — думал Берт, поглаживая свои роскошные усы. «Ничто не прощено и не забыто. Ни погибшие в Великой войне, ни годы страданий, ни политические убийства, которые после войны стали для Германии обычным делом. Месяцы мнимого затишья, последовавший за ними военный переворот, когда 2 года назад бригада Эрхарта заняла правительственный квартал, что стало своего рода необходимым ответом на незаданный вопрос». Берт смотрел, как Хульда проглатывает заголовки один за другим, слегка приоткрыв губы и нахмурив брови. Не о путче ли она вспоминает? Демократии всего год, она — невинный ребенок, которому снова грозят насилием. Многие были убиты, многие ранены, когда путчисты устроили кровавую баню. Но берлинцы умеют защищаться. Они бастовали и здесь, в Шонеберге. Они остановили движение на главной улице, пока националисты не выбежали из Шонебергской ратуши, словно крысы. Сейчас в стране воцарилось шаткое спокойствие, но под этим спокойствием бурлит людской гнев, вызванный кабальным договором, согласно которому Германия считается единственной проигравшей в войне стороной и должна выплачивать огромные суммы денег в качестве репараций. Многие называют Версальский договор позорным миром, и с некоторых пор невидимые кукловоды снова собирают силы, чтобы вернуть себе потерянную честь и ударить по демократии. Что будет дальше? Наконец Хульда подняла взгляд. «Никаких плохих новостей», — заключила она, словно прочитав его мысли.
«Да, все тихо», — проворчал Берт.
Почему он изводит себя страхами и раздумьями, когда над крышами Шонеберга ярко улыбается солнце, в лавке старухи Грюнмайер пионы соревнуются в красоте с левкоями, а за этим цветочным великолепием, неутомимым стражем возвышается величественный собор святого Матиша?
«Милая моя Хульда, неужто в этот погожий денек у вас выходной?»
«Да, сегодня никаких пациентов, и никто пока не прибежал, чтобы сообщить о начавшихся родах. К счастью, прошлая ночь закончилась слишком быстро». Хульда зевнула, забыв прикрыть рот ладонью. «У беременной с Курфюрстенштрассе отошли воды, и домой я вернулась только на рассвете».
«Надеюсь, все закончилось благополучно?»
«Да, с мальчиком все хорошо. У родителей он четвертый, поэтому отпуск по родам мать вряд ли получит. Отец работает токарем в несколько смен, и теперь ему придется кормить уже 6 ртов». Берт задумчиво кивнул. Сколь бы красочной и радостной ни казалась жизнь здесь, на базарной площади, будни простых людей из густонаселенных доходных домов трудны и мрачны. Берта передернула от воспоминаний о том, что некогда он тоже жил в бедности, среди запаха сырого белья, нечистот надворных туалетов и немытых тел, в вечном страхе перед очередным неоплаченным счетом за газ. Берт торопливо пригладил свой расшитый узорами жилет, схватил свисавшую из нагрудного кармана золотую цепочку от часов, словно талисман, и глубоко вздохнул. Его взгляд метнулся к Хульде. Заметила ли она что-нибудь? Берт не любил вспоминать о своем далеком прошлом и никогда о нем не рассказывал. Впрочем, беспокоился он напрасно. Хульда уже отвернулась и глядела куда-то вдаль. Возможно, рассматривала богатый выбор сыров из фермы Петерса, запах которых тянулся вдоль лавок и мимо шарманки. По воздуху разливалась томная мелодия известной песни, которую, на взгляд Берта, играли слишком часто. Это было в Шонеберге в мае месяце. Но Хульда, казалось, не слушала. Прищурившись, она буравила взглядом кафе «Винтер», где хозяйский сын расставлял стулья на тротуаре. До газетного киоска доносился слабый аромат кофейных зерен. Берт, понимающе улыбнулся, проследив взгляд Хульды. Теперь ясно, что ее отвлекло.
«Как поживает наш милый Феликс?»
Хульда едва заметно вздрогнула. Посмотрела на Берта и неуверенно рассмеялась. «А мне откуда знать?»
«Милая моя госпожа Хульда», — сказал Берт дружелюбно, но слегка укоризненно. «Сколько лет мы с вами знакомы? Я думал, мы добрые друзья. Нет нужды разыгрывать передо мной спектакль. Актриса, вы никудышная. Вас всегда выдают глаза».
Щеки Хульды вспыхнули румянцем. Она принялась ковырять носком туфли булыжник на мостовой. «А что, Феликс? Думаю, у него все прекрасно. Дела в кафе идут хорошо, посетителей много, там всегда очереди, то и слышен звон кассы».
«Я спрашивал скорее про его сердце».
«Не мне судить. Я уже давно не имею к его сердцу никакого отношения». Берт усмехнулся.
«Уверен, он считает иначе. Но не волнуйтесь, я не собираюсь вас более мучить. Если меня вдруг спросят, я расскажу официальную версию. Госпожа Хульда, летающая на велосипеде повитуха с Винтерфельдплац, не имеет никакого отношения к сердцу господина Винтера-младшего».
«Благодарю, это очень любезно с вашей стороны». — ответила Хульда слегка извительно. Берт спокойно продолжал.
«Я позволю себе дерзость задать последний вопрос. Как поживает ваше сердце, милая Хульда?»
«Оно делает свою работу». Хульда прижала свернутый в трубочку экземпляр газеты «Берлинер Тагеблат» к груди, как пистолет. «Сколько я вам должна?» Берт со вздохом взял позвякивающие монеты и покачал головой, провожая взглядом Хульду, которая с высоко поднятой головой отошла от газетного киоска и побежала в пекарню Визы, где, скорее всего, как обычно, купит одну белую и одну ржаную булочку. Стук ее каблучков по мощеной мостовой звучал укоризненно, и Берт подумал, не слишком ли далеко зашел в своих подразниваниях. Но эта молодая девушка годами озадачивала его. Он знал Хульду еще тогда, когда она малышкой бегала по площади в сползающих чулках и с той смесью гордости и ранимости, которую можно увидеть у нее на лице по сей день. Время от времени Берт давал девочке леденцы или лакрицы, хотя в глазах у нее читался голод, который сладостями не утолить. Позже Берт стал свидетелем того, как в Хульду влюбился сын Винтеров, и в течение нескольких лет все здесь, на площади, предполагали, что этот милый кореглазый мальчик женится на непоседливой Хульде. Но потом страну захлестнула война, и жизнь распорядилась иначе. Подошел покупатель. Мужчина в костюме песочного цвета и в шляпе с плоской тульей и короткими прямыми полями. Берт никогда не видел его прежде. Он проводил неодобрительным взглядом струйки дыма, которые вырывались из приоткрытых губ с зажатой между ними сигариллой и туманом поднимались к навесу. Пепел упал на одну из газет, раздалось громкое шипение. Незнакомец виновато рассмеялся и выбросил сигариллу.
«Прошу прощения, думаю, теперь мне придется ее купить».
Берт не сказал «нет» и с вежливым поклоном протянул руку, принимая деньги. Мужчина стряхнул пепел с газеты, скрутил ее в трубочку и засунул себе под мышку. Потом пробежался глазами по прилавку. «БЗ», «Фосише Цайтунг», «Моттен Пост». Он казался разочарованным.
«Ничего не слышно о трупе из канала?» «Прошу прощения». «О, так вы не слышали? Из Ландвер-канала выловили мертвую женщину. Она некоторое время пролежала в воде. Наверное, не очень приятное зрелище». «Нет, я ничего об этом не знаю», — покачал головой Берт. «Она утонула?» «Говорят, покончила с собой», — ответил незнакомец, пожимая плечами. «Бедная женщина». Мужчина не выглядел расстроенным. Напротив, губы его искривила возбужденная улыбка. «Кто знает, вдруг в Берлине объявился маньяк, охотящийся на женщин. Нам не впервой. Да и простых преступников здесь хватает. Жажда крови, деньги, месть и все такое. Из-за этого гибнет много людей. Особенно в этих кругах, знаете ли». «О чем вы?» «Она была потаскушкой», — беспечно сказал мужчина, приподняв шляпу, и был таков. Берт вздрогнул. Резкие слова незнакомца взлетели в голубое весеннее небо. Он окинул взглядом базарную площадь, впитывая в себя все вокруг, словно желая убедиться, что оно настоящее. Вот на прилавке лежат тюльпаны, гортензии, гвоздики и букеты ярких цветов. Вот играют дети, с улюлюканьем гоняя палками железные обручи по мостовой. Вот деревянный чан со сливочным сыром. Вот попрошайки, оборванные сопляки, которые ходят от одной лавки к другой, протягивая свои грязные ручонки. А вот посреди всего этого маячит красная шляпка Хульды, обладательница которой закончила болтать с булочником и теперь со свертком в руках мчится через площадь, распугивая голубей. У кафе Хульда остановилась. Берт видел, как она села за столик и подставила лицо солнцу. Видел, как вышел Феликс, на голове которого была кожаная кепка. Немного помедлив, он расправил плечи и подошел к Хульде. Берт не слышал ни слова, но видел улыбку Хульды, в которой, казалось, мелькнуло извинение, и натянутую улыбку Феликса. Юноша коротко кивнул, развернулся на каблуках и исчез в кафе, чтобы исполнить заказ. Вскоре он поставил перед Хульдой чашку кофе. Хульда схватила Феликса за руку, он нерешительно замер, но потом сбросил ее ладонь и ушел. «Сбежал», — подумал Берт,
отвел взгляд, нацепил на нос очки и погрузился в один из рассказов Тухольского, который читал, когда не было покупателей.